Джек Лондон. Время не ждет. Человек наделен способностью рассуждать, поэтому он смотрит вперед и назад. Часть первая. Глава первая. Скучно было в тот вечер в салоне Тиволи. У длинной стойки, тянувшейся вдоль бревенчатой стены просторного помещения, сидело всего 5-6 посетителей. Двое из них спорили о том, какое средство вернее предохраняет от цинги — настой хвои или лимонный сок. Спорили они нехотя, лениво цедя слова. Остальные едва слушали их. У противоположной стены выстроился ряд столов для азартных игр. Никто не бросал кости. За карточным столом одинокий игрок сам с собой играл в фараон. Колесо рулетки даже не вертелось. А хозяин ее стоял возле громко гудящей до красна раскаленной печки и разговаривал с черноглазой миловидной женщиной, известной от Джуна до форта Юкона под прозвищем Мадонна. За одним из столиков шла вялая игра в покер. Играли втроем, по маленькой, и никто не толпился вокруг и не следил за игрой. В соседней комнате, отведенной для танцев, под рояль и скрипку, уныло вальсировали три пары. Приисковый поселок Сёркл не обезлюдил, и денег у его жителей было в волю. Здесь собрались золотоискатели, проработавшие лето на Лосиной реке и других месторождениях к западу от Сёркла. Они вернулись с богатой добычей. Кожаные мешочки, висевшие у них на поясе, были полны самородков и золотого песку. Месторождения на Клондайке еще не были открыты, и старатели Юкона еще не знали способа глубоких разработок и не умели прогревать промерзлую землю при помощи костров. Поэтому с наступлением морозов все прекращали поиски, уходили на зимовку в такие крупные поселки, как Сёркл, и там пережидали долгую полярную ночь. Делать им было нечего, денег девать некуда, а развлечений никаких, кроме кабаков и трактиров. Но в тот вечер салон Тиволи почти пустовал, и Мадонна, гревшаяся у печки, зевнула, не прикрывая рта, а потом сказала стоявшему рядом с ней Чарли Бейтсу: «Если здесь веселее не станет, я лучше спать пойду». «Что случилось? Весь город вымер, что ли?» Бейтс даже не ответил и молча продолжал скручивать цигарку. Дэн Макдональд, один из первых кабачиков и содержателей горных домов на Юконе, владелец Тиволи и всех его азартных игр, побродил, как неприкаянный, между столами, и опять подошел к печке. «Кто-нибудь умер?» — спросила Мадонна. «Похоже на то», — ответил хозяин. «Должно быть, все умерли», — заключила Мадонна и опять зевнула. Макдональд, усмехаясь, кивнул и уже открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг входная дверь распахнулась настежь, и на пороге показалась человеческая фигура. Струя морозного воздуха, ворвавшаяся вместе с пришельцем в теплую комнату и мгновенно превратившаяся в пар, заклубилась вокруг его коленей, потом протянулась по полу, все утончаясь, и в трех шагах от печки рассеялась. Вошедший снял веник, висевший на гвозде возле двери, и принялся сметать снег со своих мокасин и длинных шерстяных носков. Роста он был немалого, но сейчас казался невысоким по сравнению с огромным канадцем, который подскочил к нему и потряс за руку.
— Здорово, друг! — кричал он. — Рад видеть тебя!
— Здорово, Луи! — ответил новый посетитель. — Давно ли явился? — Идем, идем, выпьем! И расскажешь нам, как там на костяном ручье.
Ну, давай лапу еще раз, черт тебя возьми. А где ж твой товарищ? Я что-то его не вижу.
Другой старатель, тоже огромного роста, отделился от стойки и подошел поздороваться. Вторых таких великанов, как Гендерсон и Луи Француз, совладельцы участка на Костяном ручье, не нашлось бы во всей округе. Хотя они были только на полголовы выше нового гостя, рядом с ними он казался низкорослым. — Здорово, Олаф! Тебе-то мне и нужно! — сказал он. — Завтра мой день рождения, и я хочу положить тебя на обе лопатки, понял? — И тебя, Луи. Я могу всех вас повалить. Недаром завтра мой день рождения. Понятно? — Идем выпьем, Олаф. Я тебе сейчас все объясню. С приходом нового посетителя по салону словно живое тепло разлилось.
— Да это время не ждет! — воскликнула Мадонна, первая узнавшая его, когда он вышел на середину комнаты.
Чарли Бейтс уже не хмурился, а Макдональд поспешил к стойке, где расположились трое приятелей. От одного присутствия нового гостя все сразу повеселели и оживились. Забегали официанты, голоса зазвучали громче, раздался смех. Скрипач, заглянув в открытую дверь, сказал пианисту. «Время не ждет, пришел». И тотчас музыка заиграла громче, и танцующие пары, словно проснувшись, с увлечением закружились по комнате. Всем было известно, что раз появился, время не ждет, скуку как рукой снимет. Он повернулся спиной к стойке и, оглядев салон, заметил женщину у печки, смотревшую на него с радостным ожиданием.
«Здравствуй, Мадонна! Здравствуй, милая!» — крикнул он. — Привет, Чарли! Что с вами такое? Чего приуныли? Гроб-то стоит всего 3 унции. Идите сюда, выпьем. Эй вы, покойнички! Подходите, выбирайте себе траву по вкусу. Все, все подходите. Сегодня мой день. Всю ночь гулять буду. Завтра мне стукнет 30 лет, значит, прощай, молодость. А сегодня погуляю напоследок. Ну как, принимаете? Тогда вали сюда, вали! Постой минутку, Дэвис! — крикнул он игроку фараон, который уже встал был из-за стола. Раскинь карты, посмотрим, кто кого будет угощать, я тебя или ты нас.
Вытащив из кармана тяжелый мешочек с золотым песком, он бросил его на карту.
50! — объявил он.
Дэвис сдал 2 карты. Выиграл, время не ждет. Дэвис написал сумму на листке бумаги. Весовщик за стойкой отвесил на $50 золотого песку и высыпал его в мешочек выигравшего. В соседней комнате звуки вальса умолкли, и все 3 пары в сопровождении скрипача и пианиста направились к стойке.
«Вали, вали сюда!» — приветствовал их «время не ждет». «Заказывайте, что кому по душе. Сегодня мой вечер. Пользуйтесь. Такое нечасто бывает. Ну, подходи, все, сиваши, лососинники. Мой вечер, говорят вам».
«Тоскливый вечер, хоть волком вой», — прервал его Чарли Бейтс.
«Верно, друг», — весело подхватил «время не ждет». «Но это мой вечер. Я и есть старый матерый волк. Вот послушай!»
И он завыл глухо, протяжно, как воет одинокий таежный волк. Так что Мадонна вся задрожала и заткнула уши тоненькими пальчиками. Минуту спустя она уже кружилась в его объятиях в соседней комнате вместе с 3 другими парами, а скрипач с пианистом нажаривали забористую виргинскую кадриль. Все быстрее мелькали обутые в мокасины ноги мужчин и женщин, и вскоре всех обуяло бурное веселье. Средоточием его был «время не ждет». Его разгульное удальство, остроты и шутки рассеяли уныние, царившее в салуне до его прихода. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату
и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски. Игроки тоже пробудились от спячки, и вскоре все столы были заняты. Непрерывный перестук фишек и неумолчное жужжание шариков в колесе рулетки сливались с гулом мужских голосов, хриплым смехом и грубой бранью.
Мало кто знал Эллама Харниша под другим именем, чем «Время не ждет».
Это прозвище ему дали давно, в дни освоения новой страны, потому что этим возгласом он всегда подымал с постели своих товарищей. В арктической пустыне, где все жители были первооткрывателями, он по праву считался одним из старожилов. Правда, Эл Мэйо и Джек МакКвэшен опередили его, но они пришли с востока, с Гудзонова залива, перевалив через скалистые горы. Он же был первым из тех, кто проник на Аляску через перевалы Чилкут и Чилкат.